Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, не только в Украине, в других странах, в которых события, как вы знаете, сейчас тесно связаны с тем, что происходит с Украиной, а также мы обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Действительно, мы расскажем о том, что в самой Украине происходит, но и на тех территориях Украины, которые Россия захватила. Также мы расскажем о том, что происходит в самой России, но связано это с ее войной против Украины, а также то, что происходит в Европе и тоже связано с войной России против Украины. Но начнем мы, как всегда, с самих украинских новостей, как дела обстоят на поле боя, какие были обстрелы и так далее. Расскажи, пожалуйста, Ксюша.
9 человек погибли за минувшие сутки после обстрелов в Харьковской области, еще 5 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Олег Синегубов. В то же время Украина сообщает об освобождении десятков населенных пунктов. В частности, освобожден Купинск-Узловой. Это один из крупнейших транспортных узлов страны. Так что это довольно важная новость. Кроме того, в целом украинская армия за последние 11 дней освободила 33 населенных пункта в Харьковской области. Это следует из сегодняшнего заявления заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. В последние дни украинские вооруженные силы, по оценкам иностранных экспертов, расширяют зону контроля на левом берегу реки Оскол, а также продвигаются в окрестностях города Лиман, пытаясь его окружить. Ну а что касается Изюма, Харьковской области, туда прибыли французские следователи Изюма, которые совсем недавно освободили, как вы помните, в результате успешного контрнаступления. Об этом заявила глава французского МИДа Катрин Колонна. Она приехала в Киев и, в частности, встретилась с генпрокурором Украины Андреем Костиным. На этой встрече Катрин Колонна представила генпрокурору бригаду следователей национальной жандармерии. Они отправятся в район Изюма и займутся расследованием военных преступлений, которые там совершались.
Если же говорить о том, что Россия организовывает на захваченных ею территориях, то мы знаем, что даже в Крыму пытаются мобилизовать людей для того, чтобы они шли на войну против фактически своей же страны, в том числе и крымских татар. Я знаю, что есть обращение Мустафы Джамилева, лидера крымско-татарского народа, и очень долгие годы он был председателем Меджлиса крымско-татарского народа, который Мустафа сделал в одном из украинских телеэфиров. Он сказал, что есть призыв Меджлиса крымско-татарского народа. Мы обратились к соотечественникам ни в коем случае не идти на фронт. Однако, если каким-то образом все же удастся оккупантам заставить крымчан брать оружие и идти воевать, то при первой же возможности сдавайтесь в плен. Конечно, здесь Мустафа Джамилев фактически говорит то же самое, что говорит руководство Украины вообще российским гражданам, которые попали под мобилизацию и могут быть посланы в ближайшее время на линию фронта, что сдаться Украине и не стать военным преступником – это, пожалуй, лучший вариант для них, чем стать военным преступником и стрелять, как мы знаем, в основном по гражданским людям, как это делает российская армия с февраля этого года. Про другие захваченные Россией территории, там идут эти лжереферендумы, которые Запад уже сказал, что никогда не признает. И цифры, которые публикует российская сторона на этих референдумах, сравнимы только с какими-нибудь голосованиями в Чечне или, там, если не говорить про Россию, в Туркменистане. Вот ЦИК России, Центральная избирательная комиссия, говорит, что более 95% избирателей на участках проголосовало за вхождение так называемых ЛНР, ДНР Херсонской и Запорожской областей в Россию. Это сообщает официальная Центральная избирательная комиссия России, а всякие неофициальные пророссийские органы на захваченных частях этих украинских областей тоже говорят про цифры 93 в Запорожской области, в Херсоне.
Около 90 в Херсонской области.
Да, около 93 вот у меня есть цифра в Запорожской области, а в Херсонской области 87. Ну, в общем, это такое абсолютное безумие, потому что понятно, что огромное количество людей вообще оттуда уехало, спасаясь от оккупации, что там людям не до голосования. Мы знаем, как это голосование организовано. там, где Россия захватила населенные пункты, там просто обходят людей и фактически выбивают из них эти бюллетени под дулами автоматов.
Мне кажется, не хватает как-то Чурова с его 146%.
Да, но Чуров, надо сказать, скорее всего, где-то там на пенсии смотрит и завидует. Я с ним не единожды в свое время разговаривал. И при всей циничности этого человека, я думаю, что в такую бездну он при своем сроке председатель Центра сберкома не заглядывал. Я думаю, что в эту бездну не заглядывала и Элла Памфилова, нынешняя глава Центральной избирательной комиссии России, когда была вполне себе там правозащитницей государственной, когда людей из арестов после митингов вытаскивала на моих глазах. Какая-то трансформация с ней произошла такая же ровно, как и со всей Россией. Но если говорить об этой трансформации, то, видимо, трансформации статуса территорий, захваченных Россией в Украине, очень ожидают в Кремле. Во всяком случае, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, говорит, что ситуация в зоне боевых действий в Украине после подведения итогов референдумов изменится радикально с юридической точки зрения. Ну, так считают в Кремле. То есть, с точки зрения международного права, это я сейчас цитирую Пескова, со всеми соответствующими последствиями для целей обеспечения безопасности на этих территориях. Надо сказать, что сейчас как раз мы занимаемся сбором мнений международных юристов о том, как далеко простирается юридическая ничтожность этих референдумов.
Ой, как мне нравится эта формулировка. Как далеко простирается юридическая ничтожность. Мне кажется, надо прямо так и спрашивать у эксперта.
Да, далеко ли простирается юридическая ничтожность? И я думаю, что эксперт при этом вопросе должен смотреть куда-то в сторону Луны или Сатурна.
И говорить, теперь уже далеко, как в знаменитом анекдоте про Таллин.
Да, но вот ожидают все равно с нетерпением все кремлевские изменения этого статуса. И один из самых нетерпеливых, Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, который довольно много наполняет разные соцсети своими сообщениями. В свою очередь, все комментируют состояние, в котором Дмитрий Медведев, скорее всего, пишет свои сообщения. Ну вот он сегодня написал, что Россия сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия, например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО. И дальше он переходит прям вот совсем уже такой тяжелый случай. Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии. И в этой фразе он еще даже не говорит, что речь идет о ядерном оружии, просто самое грозное оружие. Но дальше он продолжает: полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. И при этом он сказал, что безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для НАТО гораздо важнее, цитирую, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемым разным оружием. Но если она такая никому не нужная и погибающая, что же вы, ребята, так стараетесь-то там голоса какие-то собрать, миллиметры территории ухватить, раз она такая ненужная и погибающая? Ну, в общем, все это надувание юридического пузыря. А я напомню, что, кстати, Медведев сам-то по образованию юрист и был юридическим специалистом у Путина еще в Петербурге. Оно не имеет под собой никаких оснований, но мы видим, что пузырь надувают довольно мощно.
Но по поводу противоречий, которые появляются, и, в общем, они очень очевидны в заявлениях и российских политиков, и других деятелей, я бы хотела тут процитировать главу Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла. Он призвал верующих к духовной мобилизации, которая, по его словам, должна помочь полному примирению России и Украины. Патриарх Кирилл заявил об этом во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя. Цитирую. «Мы с вами дожили до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание, нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания, особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, — сказал патриарх Кирилл, — поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества, и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской Православной Церкви». Конец цитаты. Ну и далее он призвал молиться, внимание, о прекращении междоусобной брани. А у меня вопрос, какая же это междоусобная брань, если согласно и заявлению Путина, и вот всяким методичкам, которые сейчас распространяются в медиа, Россия воюет с НАТО, с Западом?
Да, ну и кроме того, согласно Медведеву, она воюет с неонацистской Украиной. То есть как-то так будет единое неонацистское пространство, что ли? Даже интересно. Ну вот посмотрим. На самом деле, я думаю, что просто патриарх как-то такие галочки закрывал в обязательном листе. Про мобилизацию сказал, сказал. Про возможное окончание войны сказал, сказал. Ну и ладно. На самом деле все, конечно, понимают цену таким заявлением, как патриарха, так и всяких кремлевских деятелей, поэтому бегут из России изо всех сил, как от мобилизации, так и вообще от складывающейся в России обстановки. Но всякие опытные люди из российских спецслужб пытаются не дать людям уйти. Ну, например, в Северной Осетии, через которую бегут в Грузию, изо всех сил организуют группы представителей военкоматов, которые прямо на пропускных пунктах через границу в Грузию будут вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки. А может быть, даже и забирать их, потому что, ну как, вручил, и человек ушел с повесткой в Грузию. Непорядок. А глава этой самой республики Северной Осетии сейчас Сергей Миняйло, который в свое время очень отличился пророссийским мэром Севастополя. Вообще про него масса была рассказов, про самые разные аспекты его деятельности в Севастополе. Всем советую посмотреть. Ну и кроме этого, Миняйло собирается ограничить въезд на территорию Северной Осетии для людей, которые не живут в этой республике. Таким образом, изо всех сил российские власти, делая при этом такую беспечную довольно мину, не так много у нас и уезжает, на деле пытаются изо всех сил и рекрутировать мужчин, и удержать людей в стране и так далее. То есть все примерно понимают стоимость решения о мобилизации. При этом в других странах, например, в Казахстане, который пытается не ссориться с Москвой, тем не менее вовсю принимают российских граждан пожить.
И очень тепло принимают.
Да, но надо сказать, что несмотря на все это, казахские власти говорят, что если запросы будут российских властей, то дезертиров или уклоняющихся от мобилизации Казахстан вынужден будет выдавать. Но тем не менее в Алматы, например, нет проблем с размещением прибывающих в город граждан России, власти даже готовы при необходимости развернуть палаточные городки. Это сказал заммэра Алматы Арман Кырыкбаев.
А при этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил: «В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», приводит заявление президента его пресс-служба. Но и надо сказать, что действительно жители Казахстана очень тепло принимают россиян. Там где-то даже кухни они развернули, их кормят, и прием очень теплый. И на этом фоне, конечно, становится очевидным, как до этого воспринимали мигрантов из Центральной Азии в Москве. К сожалению, вот немножко стыдно становится, потому что сейчас не случайно появляются вот эти все анекдоты о том, что там таксисты в Таджикистане жалуются на то, что русские не знают таджикского языка и не знают город, ну и так далее. И вот эти шутки на эту тему, они отражают, как относились к мигрантам из Центральной Азии в Москве и в других больших городах. И мы видим, как сейчас они встречают русских.
Да, но надо сказать, что мигранты из Центральной Азии, работавшие в Москве, отличались как раз, на мой взгляд, всегда каким-то скромным трудолюбием и совершенно другим отношением к окружающему и к самому труду, и к ответственности, чем жители, собственно, ну, как минимум первопрестольной. Насчет уезжающих из России сейчас разговаривают между собой и деятели в Евросоюзе. В частности, вот в понедельник и сегодня там проходят технические обсуждения в рамках антикризисных механизмов ЕС с целью возможного пересмотра некоторых аспектов визовых правил для россиян. Мы знаем, что есть одновременно тенденция к тому, чтобы закрывать туризм для россиян в Европу, и в то же время есть, конечно же, гуманитарные обстоятельства, в которых, собственно, оказались сейчас очень многие россияне. И как раз Анита Хеппер, это официальный представитель Еврокомиссии, сказала, что есть вот такие условия приема россиян, бегущих от мобилизации. Цитирую ее сейчас. «Нет специального документа для россиян. Есть правила ЕС по убежищу. Каждая просьба должна быть проанализирована индивидуально. Каждый человек должен быть выслушан и проверен, в том числе по соображениям безопасности. Нет какого-то специального порядка для российских граждан по отношению к другим». Ну, вот и готов ли ЕС на случай массового притока россиян на свои границы. Она сказала, на данный момент обстановка спокойная, но мы внимательно следим за ситуацией вместе со всеми соответствующими государствами. В общем, некоторое увеличение отмечено в Финляндии. Очевидно, что ЕС сейчас столкнется с действительно серьезным наплывом вот буквально российских беженцев, с которым Европа столкнулась в свое время в Первую мировую революцию, то есть больше века назад. Ну вот как-то Европа для себя понять, что с этим совсем делать.
Ну, а я продолжу рассказ о том, что происходит в связи с мобилизацией в России. В Москве военкомат вручил повестку инвалиду первой группы с аутизмом и шизофренией. Об этом сообщает телеканал «Дождь». По данным журналистов издания, россиянину 21 год, он никогда не служил в армии и не ходил в школу. Но это не единичный случай, это лишь иллюстрация того, что происходит, потому что действительно повестки вручают всем подряд. Как мне накануне рассказал заместитель главного редактора дагестанского издания «Черновик», всех загребают скопом. И вот сегодня стало известно, сколько человек задержали в Махачкале за антивоенные акции. Как передает Радио Свобода, после спонтанных акций 25 и 26 сентября в Махачкале задержаны 120 и 110 человек. Ну, 120 в первый день, 110 во второй. Полиция возбудила 8 уголовных дел. По какой статье Уголовного кодекса, правда, пока не уточняется. На большинство участников составили административные протоколы. Ну, а тем временем россияне пытаются переходить границы самыми невероятными способами. Вот, например, по граничники Эстонии задержали 38-летнего гражданина России за незаконное пересечение границы на сапборде. Знаете, доска такая в устье реки Нарвы. Об этом пишет эстонская пресса. Инцидент произошел 26 сентября. После часа ночи мужчина вот на этом самом сапборде пересек границу в устье реки Нарвы. Пограничники направили дополнительные патрули, оцепили территорию и около 4 утра задержали россиянина на одной из автобусных остановок в городе Нарва-Ессу. Мужчину доставили в Нарвский пограничный пункт, выписали штраф и, к сожалению, отправили обратно в Россию.
Да, вообще вот эта политика с запихиванием обратно россиян, которые подлежат мобилизации, она, скорее всего, еще будет обсуждаться в Евросоюзе. Мы видим, что разные страны придерживаются в этом смысле разные тактики, но примерно понятно, потому что особенно балтийские, северные страны, близко находящиеся к российским военным силам, в том числе военно-морским силам, испытывают серьезные проблемы с безопасностью. И лишним подтверждением того стала одновременная авария на северных потоках первом и втором, то есть сейчас оба газопровода российских в Европу не работают. И это случилось в территориальных водах Дании. Премьер-министр, который Метте Фредериксен, не исключил, что повреждение Северного потока могло стать результатом диверсии. Он сказал, я цитирую, «Сложно представить, что это случайность. Мы не можем исключить диверсию, но сейчас слишком рано делать выводы». Ну и это, конечно, очень серьезная штука с подводным повреждением газопроводов. Во-первых, это дикая экологическая катастрофа. Там уже объявили 5-мильную зону вокруг, закрытую для судоходства. В общем, очень много людей говорит о диверсии. И поскольку у Украины, насколько я понимаю, подводного флота нету, то очень многие головы в этом смысле поворачиваются в сторону Москвы. Все посматривают туда, что это часть газо-нефтяного шантажа, который сейчас Россия пытается включить на полную мощность, выключая свои газовые мощности.
Переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Но, правда, теперь весь наш выпуск, в общем-то, можно так назвать, потому что мы рассказываем в том числе о том, кого и где хватают и отправляют на войну. Но в этой рубрике мы продолжим рассказывать о том, как людей наказывают за антивоенные высказывания. И если раньше мы преимущественно рассказывали об арестах, о задержаниях, там, о каких-то штрафах, то вот теперь дошло до пыток, до какой-то просто невероятной жестокости. Антимобилизационные поэтические чтения в Москве закончились как раз задержаниями и пытками. Несколько молодых поэтов собрались на Триумфальной площади 25 сентября. Они там регулярно собираются у памятника Маяковскому и читают свои стихи, часто такие остросоциальные. Вот последние чтения организаторы как раз объявили антимобилизационными. Они читали стихотворение, посвященное тому, что происходит, а поэт Артем Комардин, в частности, закончил одно из своих произведений словами «Слава Киевской Руси, Новороссия соси». К площади приехал автозак, и участники чтений разбежались, но двоих человек полицейские все-таки увезли в ОВД, где на них составили протоколы за участие в несогласованном митинге. А на следующий день к Артему Комардину и его девушке, которая тоже участвовала в чтениях, Александре Поповой, пришли, там начали ломиться в дверь, действительно вломились в квартиру, и по словам адвоката Комардина Леонида Соловьева, которого в квартиру не пустили, прямо в квартире начались пытки. Адвокат рассказывает, что Артема избили и изнасиловали гантелей. После этого это видео пыток показали его девушке, которая тоже подверглась насилию и пыткам. К ней приклеивали суперклеем стикеры прямо к ее лицу, пытались заклеить рот, вырывали ей волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером, и, как я уже сказала, показывали вот это видео с Артемом, и она слышала прекрасно все, что происходит. Об этом Александра Попова рассказала в интервью УВД-Инфо. Сейчас сообщается о том, что Артем Комардин госпитализирован. Я не знаю, как это прокомментировать. Поэтические чтения закончились вот таким жутким садизмом, жестокостью какой-то средневековой, которую мы, может быть, только видели в фильме «Игра престолов». Вот что-то подобное мне приходит в голову, когда я об этом слышу.
Но на самом деле, кроме всяческой «Игры престолов», еще были известные пыточные отделения милиции и полиции на Северном Кавказе. Они всегда существовали, например. Там людей пытали током, и Европа, когда еще Россия была в Совете Европы, постоянно разбиралась с применением пыток в российских отделениях полиции. Мы очень много знаем о применении пыток в российских тюрьмах. За них даже иногда приговаривают тюремщиков к реальным срокам, но при этом никто не мешает другим тюремщикам, полицейским, спецназовцам, в данном случае это, по-моему, был какой-то спецназ МВД, пытать людей реально. И я сам в свое время сталкивался с абсолютно унизительным обращением российской полиции на одном из мероприятий, как раз на Северном Кавказе, в Ингушетии. Я имею в виду, что российская полиция заточена на пытки. Российские силовики заточены на пытки. К этому есть огромное количество документальных свидетельств. И, в общем, не нужно уже никакой «Игры престолов». Все это реально в России происходит давно.
Ну и продолжим эту рубрику «Кого, где и за что». Комиссия по студенческим делам факультета журналистики МГУ, что мне вот особенно больно читать, как выпускница, решила отчислить двух студенток, осудивших акцию третьекурсника Степана Антропова, который пришел в здание на Маховой в футболке с буквой Z и размахивал флагом так называемой ЛНР. Об этом студентки рассказали «Новой газете Европа». Сами заявления об отчислении еще не подписаны, уточнили девушки, их имена издание не называет, но им уже заявили, что их отчислят, и декан факультета Елена Вартанова заявила, что они позорят вуз. Но мне кажется, позорят вуз вот действия Елены Вартановой сейчас, к сожалению.
Ну ты же помнишь, там совсем недавно в другом, по-моему, в питерском, что ли, журфаке...
Да, команда КВН выступила.
Да, был вот этот танец, где они сказали, стоит ли учиться, если потом в тюрьму садиться. Но надо сказать, что отчисление, конечно, конечно, это еще не самые страшные кары, которые вообще российская власть хочет применять в стране. В частности, уже очевидно совершенно, что на уровне возможных принятий решения Российская Дума подошла к вопросу о возвращении смертной казни. Сейчас говорит об этом депутат Константин Затулин, человек, известный в свое время последовательной такой просепаратистской позиции. Но сейчас вот на его улице праздник, и он, видимо, в честь этого праздника решил еще и смертную казнь в Россию вернуть. По его словам, Совет Госдумы уже завтра рассмотрит протокольное поручение о проведении консультаций по возможному возвращению смертной казни за ряд преступлений. Ну, они, естественно, сразу говорят, что преступления – это всякие там теракты против детей и ряду других преступлений. То есть Россия только что формально, выйдя из-под Европейской конвенции о правах человека, я напомню, что совсем недавно, на прошлой неделе, Россия формально перестала быть обязанной соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, и также россияне потеряли Европейский суд по правам человека. Вот как только она из-под всего этого ушла, сразу она заговорила о смертной казни. При этом казнь бывает не только смертная, конечно же, но и финансовая. И вот эта вот казнь, то есть различные тяготы финансовые государство российское совершенно не хочет на себя брать в связи с той мобилизацией и войной, которую они объявили буквально сегодня в Государственной Думе России. Замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что если кого-то из призванных россиян убьют в ходе, как он выразился, специальной военной операции, то в бюджете строки на покрытие их кредитов нет. И сами банки будут улаживать дела по этим долгам, кредитам и так далее, которые остались от тех, кого Россия послала умирать в Украину. Таким образом, вообще российское государство думает о смертной казни, ловит своих граждан на границах и не собирается ни за что платить из этого.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.